Friani. В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Крым Реалии. С вами ведущий Александр Лащенко. Ну и продолжаем нашу программу. Есть еще о чем поговорить. Сразу же хочу напомнить всем вам, друзья, что вы имеете возможность нас смотреть, слушать на самых разных платформах. Facebook, на YouTube страница Крым Реалии. У вас есть возможность попасть к нам и по телефону, номер которого 8 800 10 06 926. У жителей материковой Украины такая имеется возможность по номеру 044-490-2905. Ну, а наша тема на следующие полчаса разговора – цены на бензин. Цены на бензин, несмотря на все эти колебания в мире с ценами на нефть, вот уже, можно сказать, не одну неделю, не один месяц в России и в аннексированной ей уже России частью в Крыму цены эти, скажем так, не снижаются, как минимум, а наоборот растут. Почему это происходит? Это объективно. Никуда от этого не денешься, во всем мире кризис из-за коронавируса, или все-таки тут есть какие-то такие вот объективно, субъективные причины, об этом будем говорить в следующей части нашей программы.
Тема дня.
И сразу же предлагаю принять в нашем эфире участие общественному активисту в Крыму Сергею Акимову. Сергей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ну вы автомобилист, это не секрет. Вы замечаете, что цены на бензин, я не знаю, на дизеле ваш автомобиль, если уж уточнять, растут, не растут, это бьет по вашему карману или нет? Ваши наблюдения личные?
Ну, хоть бензин, хоть дизель, скажем так, или газ, цены как бы сейчас на сегодняшний день остановились на том уровне, на котором они были. Ну да, может быть, там какие-то колебания есть вверх-вниз. Но, честно говоря, уже люди к этому ко всему привыкли, да, и внимание на это сильно особо не обращают. Единственное, обращают на то, что, как нам говорили, что вот построят мост, будут там ЖД-сообщения и все остальное, конечно, будут цены на все, не только на бензин, но и на все остальное падать, скажем. Ну, этого, естественно, не происходит. Вот на сегодняшний день больше заостряют внимание на это люди, что обещали, мост построим, все сделаем, все организуем, на самом деле, естественно, этого не происходит. Ну и, конечно, естественно, люди сами между собой разговаривают на те темы, которые сейчас... Как вы заметили, что на нефть по всему миру цены падают, а у нас на сегодняшний день почему-то даже не то, что там падают, а в каких-то, может быть, моментах даже и поднимается. Иногда на марке 95-й бензин там, да, или какие-то другие марки. Вот на это сейчас больше обращают внимание. Ну и опять же, у нас, как правило, оно было, то в сезон цены поднимают ему. Ну, опять же, повторюсь, что особо уже люди на это внимание не обращают. Много других проблем, чтобы обращать, уже, скажем так, такие мелочи, там, рубль туда, рубль сюда, прыгает цена.
То есть не очень существенно, да, скажем так? Ну, сказать, что критически нет, такого нет впечатления.
Ну, критически, единственное, опять же, если сравнивать с нефтью, то, конечно, критически. Нефть упала вдвое-втрое, а бензин, как было, тот же уровень остался. Даже там на какие-то марки он поднялся. Вот только на это. А все остальное люди уже просто не обращают внимания.
Ну, а в целом, вот, конечно, цены на бензин важная вещь, но не единственная. Есть еще более насущные вопросы для крымчан. Может, вам это немножко обидно слышать, но не все же автолюбители, да? Вот именно если этот аспект брать, не один месяц продолжается эта пандемия, эпидемия, да, вот такие вот последние сутки, едва ли такое не исключение, ни одного заболевшего на полуострове не зафиксировали. Но все равно активных случаев, так называемых, они есть, люди лечатся. К сожалению, двое жертв было именно за прошедшие сутки. Вот эта проблема, экономический ее аспект, социальный, ощущается вами, вашими знакомыми, близкими. Что скажете по этому поводу, Сергей?
Экономически, конечно, ощущается, социально тоже ощущается, потому что многие люди и так были заработки, скажем так, до этой пандемии хуже, а в период этой пандемии так вообще уже людей посадили на ноль. Честно говоря, все запасы, которые были при Украине, многие люди, я не говорю об обычных людях, я уже говорю о том так называемом среднем классе, те, которые при Украине, как говорят, и говорят сейчас, и говорили, что когда зарабатывали, что-то могли положить под подушку. Сейчас на данный момент, последние даже, я скажу так, года два, как в России, еще до пандемии, такого уже не было у людей. То есть ничего не откладывали, было строго, вот четко заработал, четко отдал. Это в лучшем случае. А именно в период этой пандемии, не то что там под подушкой, а повытаскивали уже все, что могли с этой подушки. Запасы. Все запасы уже у людей закончились. И на сегодняшний день просто мы видим, что оно лучше не становится. А с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Вот сегодня, кстати, я беседовал с одним человеком, довольно уважаемый человек в Крыму. Он мне сообщил такое, что был в налоговой тоже по каким-то своим делам. И что прям очередь стоят те люди, которые хотят закрыть как свои предприятия, организации и все остальное. Там малый бизнес, очень много. И опять же я повторю, что по большому счету пандемия не прошла. Это только начало. Даже волны еще первой не было.
Да, конечно,
конечно.
А что
будет дальше, непонятно. Еще раз хочу повторить то, что у людей была надежда, построят мост, пустят сообщения, как нам это говорили, и что-то поменяется. То есть цены, может быть, вниз пойдут, отдыхающие и все остальное. Нет, мы видим, что этого не случилось. И навряд ли это случится. Мы это уже понимаем, что навряд ли случится. Так что вот такие настроения.
Ну, держитесь, да, в любом случае, Сергей, можно так сказать, и такая ситуация. Кстати, еще такой важный момент, все же связано, да, цены на все и на бензин, в частности, широкие. Вот эта вот ситуация, вот этих ограничений, ну, официально карантином это ж не называется, но, в принципе, не только с социальной точки зрения, экономической, хотя все связано, опять же, психологической тоже. Вот вы лично, опять же, ваши близкие, вот как, привыкание определенное, я не знаю, вот как не неизбежность какая-то, в смысле, ну, дай бог всем здоровья. Вот, или как-то все равно сказывается, это же уже не одну неделю, не один месяц продолжается, на психологическом состоянии, которое, кстати, потом отражается и на экономике, в социальных делах. Вот что скажете вы по этому?
Конечно, конечно. Ну, я скажу так, что до сегодняшний день люди разъединили. Одни говорят, что правильно, другие говорят неправильно, но больше все-таки часть населения, вы правильно сказали, что карантин, но он не признанный, он называется самоизоляция, да, но это не мешает органам, допустим, штрафовать за какие-то нарушения. Даже вот далеко ходить надо, у меня вот должен быть суд на днях. Я вышел с одиночным пикетом, и тут же меня не за одиночный пикет, а именно за нарушение самоизоляции. Какое самоизоляция нарушение, если вышел один? У меня не было никаких-то там массовых мероприятий и всего остального. Ну, вот сейчас так. Ну, большая часть населения поначалу, может быть, в это все верила и видела, и как-то что-то пытались сохранить. Ну, сейчас уже просто понимаю, что что-то происходит не то. Потому что как... Вот я, допустим, уже общаюсь с какими-то знакомыми или даже в том же Фейсбуке пишу людям. А ваши знакомые там, не дай бог, или родственники там, или еще кто-то, все... Ни один, там, допустим, из опрашиваемых 50 человек никто не сказал. Нет, да, я знаю, что есть такие случаи. И даже сейчас уже больше говорят, что это что-то не то. То есть делается, может быть, специально, чтобы, опять же, какие-то там, не знаю, вот то, что случилось в экономике, там цены на нефть упали, да, как-то завуалировать это все именно этой пандемией. Чтобы, ну, сейчас уже все больше и больше людей, честно говоря, уже не от самоизоляции не только отходят, но и не хотят даже вспоминать то, что было у них в этот период. Но уже ничего не сделаешь, потому что, еще раз повторюсь, экономическая ситуация очень плохая. Очень плохая, и опять же, еще не начиналось то, что дальше будет у нас.
Спасибо, Сергей, спасибо вам за участие в нашей программе. Я благодарен общественному активисту в Крыму Сергею Акимову. Он делился своими личными наблюдениями как автолюбитель с большим стажем. И не только. Действительно, насколько острые проблемы цен на бензин на полуострове, в частности, и вообще экономических последствий пандемии коронавируса. Вот. Ну, кстати, несколько цифр, чтобы было очевидно, почему настолько остро или нет, но, по крайней мере, актуальна проблема цен на бензин. На крымских АЗС в среднем бензин подорожал на 1% за две недели прошедшие. Вот. В среднем как раз на 1%, это если сравнивать вот даже с майскими ценами. 17 числа июня, накануне, оптовые цены на бирже достигли исторического максимума в России. С начала июня оптовая цена тонны бензина А95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла более чем на 9% и превысила 56,5 тысяч рублей. И вот собственники сетей АЗС, в частности в Крыму, утверждают, цитата, «Мы наблюдаем значительный рост оптовых цен на топливо, не розничных, да, но очевидно, что и розничная цена на АЗС, которая напрямую зависит от закупочных, оптовых, она тоже, конечно, будет меняться», признают вот собственники сетей АЗС, опрошенные некоторыми крымскими СМИ. Мы вот сейчас пытаемся разобраться, что же происходит с ценами, вот эта вся динамика, насколько все серьезно. И вот обращаюсь с такой же просьбой к еще одному участнику, эксперту нашего эфира, руководителю аналитического центра Российского независимого топливного союза Григорию Баженову. Господин Баженов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваше наблюдение. Что происходит с ценами на бензин в России? Ну, конечно, все это связано с тем, что происходит с ценами на нефть в мире. Кстати, тут есть свежие данные. Немножко приведу еще статистики. Вот буквально на сегодня, 18 июня. Как известно, несколько месяцев назад, когда все вот это разворачивалось с коронавирусом, резко упали цены на нефть в мире. Очень резко, беспрецедентно. Вот почти как в конце 90-х годов было, да? Вот. Но потом, вот последний неделя отскок произошел, и именно сегодня опять вот фиксируется, пусть незначительное, но падение цен на нефть опять $40.5 за баррель. Вот такие были фьючерсы на Brent на лондонской бирже сегодня. Это удешевление на 0.5% в сравнении с предыдущим днем. Ну, конечно, все равно $40 это не 5 и не $10. Вот, пожалуйста, вам слово, Григорий, как скажете, вот эта вся ситуация с ценами на бензин и так далее. Что происходит? Возможно ли падение цен на нефть или будет продолжено, значит, рост этих цен, по вашему мнению?
Ну, смотрите, нужно правильно понимать, что в целом российский рынок, если говорить о ценовой динамике, он не зависит от того, что происходит на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Дело в том, что в целом у нас рынок находится в том, что мы в Союзе называем регуляторные тиски. Регуляторные тиски, они в целом заключаются в двух механизмах, которые вот подчинили эту самую цену на нашем российском рынке нефтепродуктов. Первая часть – это высокие акцизы и демпфирующий механизм. Демпфирующий механизм был принят еще во второй половине 2018 года, заработал он с 1 января 2019 года, правда, заработал плохо, и в конечном итоге его откорректировали, и вот со второго полугодия 2019 он уже в новой редакции действовал, и действовал вполне неплохо. Его основная задача была очень простая – это сглаживать колебания внешней конъюнктуры, то есть внешних цен мировых, на колебания на цены внутреннего рынка. Ну, то есть делать так, чтобы в том случае, если цены на мировых рынках очень высокие, нефтяные компании получали субсидии. Если, наоборот, цены на мировых рынках очень низкие, они, нефтяные компании, должны дополнительно платить денежные средства в бюджет. Это как бы создавало ситуацию, при которой, ну, например, резкий рост цен на мировых рынках создавал предпосылки для их не повышения на внутреннем рынке. Ну, из-за того, что в 2018 году вот как раз столкнулись с резким ростом, для этого был принят этот самый механизм. А второй, скажем так, вторая часть нашей регуляторной конструкции – это режим ценообразования в рознице, который называется, ну, среди экспертов вот это называют, инфляция минус. То есть у нас цена на бензин, начиная еще с 2009 года, таргетируется на инфляцию за вычетом 1-1.5%. И вот в таких условиях существует в целом наш рынок. И тут нужно понять очень одну важную вещь, что в текущих условиях, когда цены на нефть очень сильно упали, демпфирующий механизм, который призван вообще как бы сглаживать все эти колебания, превратился в налог на кризис для нефтеперерабатывающих заводов. И, безусловно, они попали в очень сложную ситуацию. Это мы наблюдали в марте, это мы наблюдали в апреле, и наблюдали бы потом и в мае, если бы не были приняты новые такие вот тактические, скажем так, изменения регуляторные, которые и вызвали рост цен на нефтепродукты на оптовых и мелкооптовых рынках. Дело в том, что при такой низкой цене на нефть, нефтепереработка вынуждена при поставке на внутренний рынок, я говорю именно о товарном бензине, да, то есть это автомобильный бензин, дизельное топливо 5-го экологического класса, сверхакциза дополнительно платить в бюджет. И сложились такие условия, при которых нефтепереработка получала убыток при поставке каждой дополнительной тонны на внутренний рынок. И вместо того, чтобы отменить или приостановить действие демпфирующего механизма, власти пошли на следующее. Они снизили нормативы реализации объемов на бирже, то есть на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, достаточно существенным образом, в два раза снизили эти нормативы примерно, и они ограничили импорт. Ну, безусловно, если у вас предложение падает, при растущем спросе цена будет только увеличиваться. И мы регистрировали проблему, связанную как раз-таки с ростом оптовых цен еще в мае. В первую очередь на мелком опте. Все-таки на крупном опте в мае была более-менее нормальная еще ситуация. И вот в мелком опте мы уже регистрировали эту ситуацию в конце мая, написали, соответственно, Федеральную антимонопольную службу письмо, в Минэнерго, пока еще сроки не вышли ответа, но предупредили их заранее, потому что такая ситуация неудивительна, что необходимо в срочном порядке принимать определенные меры, иначе мы столкнемся тем, что в целом, особенно независимые участники рынка, то есть те, кто не встроены в вертикально интегрированные нефтяные компании, столкнутся с ситуацией, когда, реализуя топливо, они терпят убытки. И сейчас именно это реализовалось. Поэтому, конечно, трансляция в розницу – это только вопрос времени. Ценовых изменений.
Да, Григорий, ну смотрите, ну понятно, прогнозы очень неблагодарная вещь, тем более, когда этот коронавирус, непонятно, ну, как оно дальше будет, и да не только коронавирус, ну, все сложно сейчас, всегда непросто, но в целом, хотя бы приблизительно вы, как специалист, можете, ну, в общих чертах хотя бы спрогнозировать, что дальше будет с ценами на бензин для, например, жителей Крыма? Вот что ожидать?
Ну, жители Крыма уже, во всяком случае, по 95-му бензину получили существенный рост цен на бензин. Корректируется вверх цены и по 92-му бензину, и по дизельному топливу, но там корректировки пока еще незначительные. Это все-таки какие-то небольшие копейки, то есть там 10 копеек, то есть вот от 1 до 10 копеек, там, если смотреть в среднем. Да? То есть, а вот на 95-й бензин уже корректировка достаточно значительная произошла. Вот, цены, я думаю, что в скором времени начнут повышаться, потому как в целом я не вижу каких-то принципиальных шагов со стороны регуляторов для того, чтобы смягчить те условия, в которых находится в целом рынок.
Регуляторы, извините, кто именно, кого вы имеете в виду, Григорий, под регуляторами?
Ну, у нас два ключевых регулятора, это Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, это... Ну, еще Минфин, да, еще, пожалуй, Минфин, но Минфин, он связан, скажем так, посредственно во всем этом процессе. Вот, если не будет предпринято шагов по, например, приостановлению действия того же самого демпфера, ну, цены в опте будут продолжать расти, потому что сейчас, при всем при том, ну, несмотря на коронавирус, все равно наступает высокий сезон, и, соответственно, спрос на нефтепродукты растет, и растут оптовые цены при ограниченном предложении. То есть сейчас очень важно как раз-таки именно начать откатывать вот те регуляторные моменты, которые были приняты в 2018 году. Ну, мы, в принципе, предупреждали еще в 2019 феврале, когда шла корректировка всего этого механизма, что примерно так и будет в том случае, если реальные параметры не совпадут с расчетами. Ну, именно это мы и получили.
Григорий, оставайтесь с нами. Я, кстати, предлагаю послушать комментарии, вот эти, связанные с колебаниями цен, вернее, не с колебаниями на самом деле, а с ростом цен на бензин в России еще трехмесячной давности. Но почему? Актуальность не утрачена. Тогда как раз разгоралась эпидемия коронавируса, и вот тогда заметили, что... и, конечно же, цены на нефть упали, как мы уже отмечали. И вот в тот период, с середины марта еще этого года, президент России Владимир Путин на одном из совещаний тоже обсудил эту тему и очень удивился, почему же в России растут цены на бензин, общаясь с членами правительства Российской Федерации. Вот как хозяин Кремля выразил тогда свое удивление ценами на бензин.
Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете? Сейчас уж не говорю, цены в два раза упали на нефть сырую, да? Знаешь, ну ладно, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Больше, чем в два раза, чем инфляция.
Мы с Министерством энергетики держим на контроле эту ситуацию. Надо понимать, что, в принципе, бензин немного используется.
Я знаю, но тем не менее.
Работе.
Я понимаю, тем не менее.
Знаешь, мы проработаем, услышали, будем держать на контроле.
Ну хорошо, обратите на это внимание.
Хорошо.
Но за год... Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65, до 70 доходило. Сейчас 30 небольшие. А бензин вырос. Как так можно?
Об этом заявил в середине марта этого года Владимир Путин, общаясь с членами правительства Российской Федерации, и ответил сразу же на это заявление президента России. Ну, как ответил? Прокомментировал, конечно, к нему не обращался Путин. Путин вообще избегает упоминания фамилии этого человека, имея в виду российского оппозиционного политика, блогера Алексея Навального. Вот каким образом он прокомментировал слова Владимира Путина о том, почему же, вернее, удивление скорее Владимира Путина, почему растут цены на бензин в России. Алексей Навальный.
Скачки происходят, несмотря на то, что цена на нефть падает. Ну и вот, и ответ у них один. Проработаем этот вопрос. Все знают, почему растет цена на бензин. Да потому что монополия. Монополия чья? Лучшего друга Путина Сечина. Потому что вот он создавал этих государственных олигархов. Они захватили всю страну. Монополия вообще в России это главное слово в экономике.
Об этом заявил Алексей Навальный. Мы предложили вам послушать фрагмент из выступления в его блоге. Я опять обращаюсь к эксперту радио «Крым Реали» Григорию Баженову, руководителю аналитического центра Российского независимого топливного союза. Григорий, ну а вот роль, то, что вот монополия, даже не цены на нефть в мире. Да, вы сами сказали в нашем эфире, что не надо преувеличивать влияние падения, там, колебания цен на нефть на цены на бензин в России. Но все-таки вот эта монополизация, о которой говорил господин Навальный, он имел, ну, это имеет по собой основу, или это очередная просто не... ну, необоснованная критика Путина с уст оппозиционера?
Нет, это, конечно, имеет под собой основу. Это действительно важная проблема нашей отрасли. Чрезмерная концентрация, скажем так, в руках нескольких компаний оптового и мелкооптового рынка. И даже на розничном рынке в целом эти компании представлены очень масштабно. Это, собственно говоря, и дает возможность приводить в механизм те регуляторные меры, которые приняты на нашем рынке, потому что тот же самый режим инфляции минус, он в целом нигде не прописан. То есть это все есть не что иное, как результат работы непосредственно антимонопольной службы с крупными нефтяными компаниями. И, по сути, это все очень сильно ломает ценовой механизм на рынке. А независимые участники, они просто подстраиваются. Но что я должен сказать? Я должен сказать, что в первую очередь и первичная проблема, которая у нас сегодня есть, это как раз регуляторная проблема. Было сделано все, чтобы бензин всегда дорожал. И это преимущественно все держится именно в рамках именно той регуляторной системы и тех регуляторных рычагов, чистков, как мы их называем, да, которые были выстроены именно правительством.
А как вы считаете, Григорий, вот если в целом все в комплексе нужно рассматривать, экономические последствия, не последствия, на самом деле, все же в развитии пандемии коронавируса именно в России, а Россия одна из стран, которая весьма серьезно пострадала, пусть, может, не в таких масштабах, как та же Бразилия, например, она сейчас на втором месте, Бразилия после США, но Россия на третьем месте, хотя сейчас стабилизировалась, так называемое плато, даже чуть уменьшение количества случаев заболевших на COVID-19, но все равно серьезные последствия. Вот цены на бензин, если вообще это, ну, все равно к этому привязывать приходится, это только один из аспектов, но в целом вся эта ситуация, вот экономическое падение России, снижение ВВП, реальных доходов населения и другие, вот это можно будет говорить о серьезном экономическом кризисе в России, не знаю, сопоставимым там, я не знаю, с 90-ми годами, или так неправильно, некорректно, по вашему мнению, говорить, и где цены на бензин только один из факторов?
Нет, смотрите, то, о чем вы меня спросили, вы произнесли и правильную вещь, и неправильную одновременно. С одной стороны, нужно говорить об очень серьезном кризисе. С другой стороны, этот кризис совсем не похож на все те кризисы, которые Россия переживала ранее. Уже будучи страной с рыночной экономикой, да, ну, с такой квазирыночной экономикой, хорошо, не очень правильно говорить о нашей экономике в таких классических рыночных терминах, потому что у нас очень большой объем в целом государственного сектора, бюджетного сектора, у нас очень значительное количество в целом регуляторного воздействия или там интервенции на рынке и так далее. Но кризис, безусловно, очень серьезный, и самое страшное, что в рамках текущего кризиса в целом та помощь, которая оказывалась, она была либо запоздалой, либо недостаточной, либо не была оказана вовсе. Потому что в целом в рамках текущего кризиса в первую очередь страдали не крупные предприятия, как это было, например, в 2008 году, у которых там возникла проблема платежеспособности, и даже не банки, как это обычно бывает в рамках финансовых кризисов. В первую очередь страдали те компании, и это преимущественно компании, которые относятся к малому и среднему бизнесу, которые зависят напрямую от прямого контакта с клиентом, да, физического контакта с клиентом. Это, как правило, именно сектор услуг. И проблема в том, что очень многие компании из этого сектора, они, по сути, на сегодняшний день уже погибли. И вряд ли их можно будет обратно каким-то образом быстро вытащить и все это дело перезапустить. Потому как подобного рода компании очень часто держатся на том, что экономисты называют человеческим капиталом. Когда у вас распадаются производственные цепочки, платежные цепочки, вы теряете вот эти вот социальные связи, вы теряете вот эти вот возможности, все это дело начинает проседать, и в результате у вас заново заработать этот бизнес может только с очень большим трудом. И, к сожалению, этому сектору не были оказаны достаточная помощь. Все как раз, если говорить о правительственной помощи, было на уровне предыдущих кризисов, который был принципиально другим, который в целом по своим изначальным, скажем так, по природе тех шоков, которые испытывала экономика, очень сильно отличался от текущего.
Спасибо, вот. Спасибо, Григорий, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен Григорию Баженову, руководителю аналитического центра Российского независимого топливного союза. И приглашаю к разговору нашему в прямом эфире, к анализу, что же происходит с ценами на бензин. Кстати, не только в Крыму, в России, но и в Украине тоже. Такие колебания довольно интересны. Украинского эксперта топливного рынка, директора центра «Психея» Сергея Сапегина. Господин Сапегин, приветствую вас.
Приветствую вас.
Ну, давайте об Украине. Мы сейчас много говорили о России, о Крым, конечно, но все равно стоит сравнить с Украиной. Что происходит с ценами на бензин в Украине? Вот, ну, я тоже автолюбитель, ну, конечно, сложно наблюдать, что тут что-то серьезно увеличивается. Мои наблюдения правильные или нет, Сергей?
Правильные, конечно, цены в Украине и на бензин, и на дизельное топливо, и на жиженый газ растут.
Сергей?
Да, да.
Да, понял. Да, я просто коротко сформулировал. Конечно, это прекрасно. Смотрите, но в целом, вот это, опять же, и для материковой Украины тоже имеет огромное значение. Этот экономический кризис, я кажу украинскую, спричиненный коронавирусом. В Украине тоже вот сейчас идет повышение количества заболевших, к сожалению. Вот как это все сказывается, вот, и на ценах, и дальше может сказываться, и на ценах на бензин, и тот же газ, о котором вы упомянули. Что можно ожидать? Или вообще здесь прогнозы очень рискованные, и рано что-то говорить, по вашему мнению?
Ну, во-первых, давайте так, цены растут незначительно. То есть вот если взять, допустим, последнюю неделю, то это копейки. Это 3-5 копеек за последнюю неделю по бензинам, 7 копеек по дизельному топливу. Жиженый газ сильнее подорожал, за неделю 38 копеек прибавил в цене. Так, то есть, с одной стороны, вроде бы темпы небольшие. С другой стороны, я бы охарактеризовал ситуацию на топливном рынке как системный кризис. Почему? Первое. Государство не выполняет свои функции по контролю над рынком, по управлению им. Поскольку нет органа рыночного надзора, поэтому ничего нельзя сказать о качестве этого топлива, которое продается. Ничего нельзя сказать о, действительно, скажем, об официальной позиции того, какие цены и что с ними происходит. Потому что, допустим, те изменения, которые я назвал, это наш мониторинг, это наше наблюдение за рынком. Что по этому поводу думает государство, ответа нету. Третье. Сейчас проблема системная, поскольку она давняя. По нашим оценкам, на рынке избыточная розничная инфраструктура в 4,5 раза. То есть количество заправок больше, чем надо, в среднем на эту величину. То есть по некоторым регионам это еще более значимая величина. То есть потребитель переплачивает за эту избыточную розничную инфраструктуру тем, что цена выше, и поэтому потребителю тяжелее, скажем, выдерживать вот эти ценовые изменения. Третье. К сожалению, мы сейчас констатируем, что украинская нефтеперерабатывающая отрасль стагнирует. То есть из 6 заводов у нас сейчас работает один нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод. И поэтому 80% и более ресурса импортные. Это означает, что внутренний рынок практически формульно зависит от ценовых колебаний, которые происходят на внешних рынках. А мы же понимаем, что биржевые цены – это цены, которые очень далеки от соотношения спроса и предложения на нефть, на нефтепродукты. Если брать котировки европейских, европейские котировки на нефтепродукты, они отражают соотношение спроса и предложения в Европе, а не в Украине. И получается, что внутренний рынок, внутренний украинский потребитель становится заложником всех этих внешних колебаний. И все вот эти вот факторы, вот они, к сожалению, накладываются на то, что мы имеем сейчас после введения карантина как способа борьбы с коронавирусом. Но, кстати, я сейчас не могу сказать, что карантин привел к снижению потребления нефтепродуктов. Если, допустим, взять высокооктановые бензины, да, действительно, Государственная служба статистики фиксирует снижение потребления бензинов. Однако примерно на такую же величину выросло потребление сжиженного нефтяного газа в качестве автомобильного топлива и выросло потребление дизельного топлива. То есть мне кажется, что возможное снижение потребления топлива, связанное с карантином, скомпенсировалось тем, что украинский потребитель был вынужден больше использовать личный транспорт для того, чтобы решать свои личные, производственные, коммерческие и так далее проблемы. То есть я сейчас могу говорить о некоем балансе, о сохранении примерно того же уровня потребления вот в условиях карантина. Что будет дальше? Здесь, возможно, конечно, ситуация, связанная с тем, что ситуация снижения потребления, связанная с тем, что, ну, на самом деле, покупательная способность потребителя падает. И, кстати, вот этот переход с бензина на сжиженный газ, это тому явное подтверждение, что потребитель ищет, как ему сэкономить деньги. Переход не только на бензин, на сжиженный газ, но и больше использование дизельного топлива.
Сергей, смотрите, действительно, что будет дальше? Да? Интересный вопрос. Я уже тут приводил некоторые цифры. Я сейчас возвращаюсь к ценам на нефть в мире. Вот буквально свежие торги на мировых биржах. И Brent то упал несколько месяцев назад очень резко, опять же, потом стал подниматься, а сейчас опять немножко, не сильно, не стоит преувеличивать, но цены на нефть опять снижаются, я уже приводил цифру, $40.5 за баррель по результатам свежих торгов, и все это опять же на фоне очередной вспышки коронавируса в Пекине, где вот 158 зараженных коронавирусом в столице Китая, где все начиналось, сейчас продолжается. А Китай – это один из самых важных потребителей ресурсов в мире. От его, скажем так, состояния Китая и зависит в том числе цены на углеводороды. Вот. С другой стороны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,2 миллиона баррелей, сообщила Минэнерго Соединенных Штатов. Вот. И опрошенные некоторые аналитики в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на 3,5 миллиона баррелей нефти. Ну, в общем, такая ситуация. Ну, кстати, в той же США, несмотря на то, что в Нью-Йорке первый очаг заражения коронавирусом идет снижение количества заболевших, но, например, в Техасе, в Аризоне растет. То есть, может быть, очередная волна коронавируса. США тоже непростая ситуация в этом плане. Что можно ожидать с ценами на нефть дальше в мире? Как вы считаете, Сергей, будет опять резкое падение, не знаю, до 20-10 за баррель, или это уже нереально, такого уже не произойдет, марка Brent, например?
Ну, честно говоря, в 2014 году, когда цены на нефть были $100-$120 за баррель, мы сделали прогноз, который опирался на геополитический анализ ситуации, и мы показали, что цена на нефть достигнет $50-$60 с последующим снижением до 30. Мы рассматриваем, то есть мы, честно говоря, вот очень хороший прогноз сделали 5 лет назад. А далее мы не исключали, что цена может пойти еще ниже. И текущая ситуация, на мой взгляд, создает предпосылки для дальнейшего снижения цены на нефть. Как это будет происходить и в какие сроки, пока сказать тяжело. Однако мы понимаем, что проблема коронавируса, проблема снижения потребления, связанного с карантином, связана с тем, что очень много людей, бизнеса, отказывается от переездов, перелетов. Экономическая ситуация вынуждает их искать возможности сокращения различных издержек. И это приводит к тому, что потребление, на мой взгляд, на мировом рынке будет снижаться. Если будет снижаться потребление, будет обостряться борьба экспортеров нефти и нефтепродуктов за потребителя. Потребителя будет становиться все меньше. И борьба экспортеров приведет к тому, что нельзя исключать повторение ситуации, которую мы наблюдали несколько месяцев назад, о которой вы сказали.
Резкое падение цен на нефть в мире, да?
Да. То есть ценовые войны могут продолжаться и не могут, я думаю, что они будут продолжаться и обостряться. Потому что рынок становится все меньше, а желающих заработать на нем сохраняется количество. Поэтому я все-таки сторонник того, что цена, тот подъем, который мы сейчас видим, он скорее связан с выходом стран из карантина. Однако следующая волна коронавируса может и решение правительств, государств о введении карантинов, о введении ограничений на перемещение приведет к снижению потребления, и это приведет к все-таки снижению цен на нефть и, соответственно, на нефтепродукты.
Смотрите, Сергей, вот участники нашего эфира, может, вы и не слышали, конечно, высказывали мнение, Григорий Баженов, в частности, российский ваш коллега, что если говорить о России, такой четкой привязки, ну, скажем так, безальтернативной, падают цены на нефть и меняется цена на бензин в России или наоборот. Вот такого всего нет, по его мнению. Если говорить, опять же, об Украине, например, в материковой, здесь есть привязка к мировым ценам на нефть или нет? Цен на бензин и на дизельное топливо?
Значит, и да, и нет. То есть, если мы говорим о каких-то краткосрочных трендах, то украинский рынок не реагирует на ценовые изменения на внешних рынках. Он скорее реагирует, я бы даже сказал, на некие отношения, на некие договоренности между ведущими компаниями и правительством страны. Если же мы говорим о долгосрочных тенденциях, то, безусловно, цены на нефть провоцируют изменения котировок в Европе, а импортеры в своих контрактах используют формульные подходы, которые транслируют эти внешние изменения на внутренний рынок. Насколько вот они находят свое отражение, вот здесь еще тоже есть вопросы, поскольку, к сожалению, падающие потребление при сохраняющихся затратах приводит к тому, что компании аргументируют свои высокие цены тем, что у них большие издержки, что у них большие автозаправочные комплексы, которые надо содержать, мыть, красить и так далее. И тут вот эти вот факторы внутренние, они становятся превалирующими по отношению к внешним.
Сергей, опять же, если возвращаться к этим колебаниям цен на нефть в мире, вы сказали сейчас в эфире радио Крым Реалии, что еще раньше прогнозировали вот это падение, когда никто не догадывался, что может быть такая эпидемия, пандемия, как вот, которая сейчас по всему миру происходит с коронавирусом. Но, в принципе, вот эта вот эпоха последних 20 лет с этими беспрецедентно высокими ценами на нефть, беспрецедентно, вы уже упоминали, 2014 год, хорошо за $100 баррель стоил. Вот, это вся эпоха, пусть даже не на уровне $10 за баррель, 15-20, пусть даже 30-40. А так оно и будет уже, в принципе, если даже вот за нынешней ситуацией будет складываться положение. То есть закончилась эпоха, даже не приходится мечтать о том, что когда-то опять баррель будет стоить 100 и более долларов. Это теперь уже можно исключить или все возможно все-таки?
Первое, я бы отметил не только беспрецедентно высокие цены, но и беспрецедентно низкие цены, потому что минус $40 за баррель это была беспрецедентно низкая цена, к которой, по-моему, рыночные спекулянты не были готовы, и, по-моему, не только спекулянты, но и банки, в которых они, значит, и фонды тоже, мне видится, что мы еще увидим вот последствия этих рекордно низких цен. Что касается все-таки длительного, более длительного прогноза, мне кажется, там будут факторы, связанные и с тем, что идут такие вот очень мощные процессы, связанные со снижением использования углеводородного ископаемого топлива в связи с выбросами парниковых газов, с переходом на другие источники энергии, в частности электротяга. Сейчас очень активно обсуждается тема использования водородного топлива как альтернатива ископаемому. Поэтому мне видится, что да, спрос в долгосрочной перспективе на нефтяные топлива будет снижаться. Однако здесь, на мой взгляд, не следует сбрасывать со счетов фактор экономический, потому что и переход на новые технологии, и отказ от нефтяных топлив при низких ценах в условиях экономического кризиса очень как-то я себе с трудом представляю, сколько потребитель ищет возможность, как сэкономить, как использовать наименее дорогие энергоносители. И здесь вот этот вот тонкий баланс между, скажем, технологическими такими тенденциями, экологическими тенденциями и нищающим потребителем, падающей покупательной способностью, вот этот баланс, он будет очень тонкий.
Сергей, ну и тогда вопрос, конечно, если так все вот непросто, не очень такие вот, возможно, радужные перспективы в плане высоких цен на нефть потенциально, тогда, ну, сами же российские, представители российского руководства признают уже не один год, и Дмитрий Медведев, помним, еще будучи президентом, по-моему, в 2009 году выступал, что, ну, сколько можно, это зависимость, надо менять это все, прошло уже более 10 лет, Путин так или иначе об этом заявляет. То есть, а Россия, ну, все равно, по большому счету, как утверждают критики Кремля и нынешней власти российской, возле ныне там, такая вот, ну, фактически сырьевой придаток, только огромный, очень мощная страна с огромными ресурсами, но так или иначе остается она. Что же тогда ожидает Россию, если она действительно является сырьевым придатком, когда цены на нефть будут не более 40, скажем, не более 30 долларов за баррель в долгосрочной перспективе? В политическом плане на что тогда можно будет претендовать? Ну, то есть, ослабнет страна до такого уровня, как Советский Союз перед распадом, или такого удастся избежать в Москве?
Ну, вы видите, поскольку у нас нету, скажем, такого обвала до уровня 10 долларов за баррель и удержания каким-то образом цен на этом уровне. Хотя, в принципе, мне кажется, у игроков, у мировых игроков через геополитические инструменты есть такая возможность. Но этого не произошло. Это значит, что постепенно экономика будет перестраиваться с ископаемых нефтяных топлив на все иное, и это дает возможности России тоже перестроиться. То есть не будет какого-то обвала, не будет революции, будет постепенный переход. Справится ли с ним экономика Российской Федерации? Ну, тут опять же сложно сказать, поскольку мы сейчас стали заложниками вот этого, назовем его черного лебедя, связанного с коронавирусом и карантинными мерами. И как вот этот фактор наложится на те процессы, которые шли и которые сейчас продолжают идти, вот мне кажется, что это сейчас самый главный фактор.
Спасибо, с нами был Сергей Сапегин, украинский эксперт топливного рынка, директор центра «Психея», вместе со своими коллегами, российским экспертом по энергетическим вопросам Григорием Баженовым и общественным активистом в Крыму, автолюбителем, что немаловажно по этой теме, Сергеем Акимовым. Мы обсуждали, вот что происходит с ценами на бензин, собственно, в Крыму, на материковой Украине, в России. Все это, конечно, в привязанном к данной ситуации контексте. Колебания цен на нефть в мире. Вы слышали вот различные точки зрения. В любом случае, ситуация непростая. Еще раз подчеркну, вот эти вот свежие данные, они не отрицаются, в Крыму приводятся. Значит, на крымских АЗС опять выросли цены на топливо, если сравнивать с тем, что было по региону в мае, в прошлом месяце. В среднем подорожание идет на 1%. А причина этого, как утверждают крымские, в частности, наблюдатели, оптовые цены на бирже в России – пошли в гору, на Санкт-Петербургской, в частности, международной товарно-сырьевой бирже цена выросла оптовая более чем на 9% и превысила 56,5 тысяч рублей. Ну, а как подчеркивают собственники сетей АЗС в Крыму, есть, конечно же, прямая связь. Если растут оптовые цены на топливо, то поздно или рано, скорее рано, буквально лаг неделя-две, будут расти и розничные цены на бензин и вообще на топливо. Такова ситуация. Это «Крымский вечер», радио «Свобода», ведущий Александр Лащенко. Продолжаем нашу программу.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер».
Итак, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Лащенко. Напомню еще раз слушателям, зрителям, всем вам, друзья, что вы имеете возможность смотреть и слушать нас на Facebook, на YouTube-странице радио «Крым Реалии». У вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8-810-06-926, а жители материковой Украины имеют возможность позвонить нам по номеру 044-490-2905. И в следующие четверть часа будем говорить об вспышке COVID-19 в СИЗО российского города Ростов-на-Дону. Это то самое СИЗО, где содержат фигурантов так называемого красногвардейского дела Хизб-Ух-Тахрир. Вот, закрыли это учреждение на карантин, и некоторые подробности стало известно об этом еще 15 числа. И, кстати, среди тех, кто пребывает в этом СИЗО, фигуранты данного дела, Эскандер Абдул-Ганиев и Арсен Абхаиров. На карантине они вынуждены будут месяц пробыть. В связи с этим заседание по данному делу перенесли на 29 июня, сообщил общественному объединению «Крымская солидарность» адвокат обвиняемых России Назим Шейхмамбетов. Он подчеркнул, что адвокатов и переводчиков, прибывших на заседание в соседнюю Россию из Крыма, о переносе заседания не уведомили, цитата, поскольку суд узнал о происшествии лишь в первой половине дня. И также Шейхмамбетов сообщил, что заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал информацию о состоянии здоровья подсудимых. По его словам, и судьи, и прокуроры, и сторона защиты контактировали с обвиняемыми на заседании 10 июня, предыдущем заседании. И если подсудимые заболели коронавирусом, вернее, COVID-19, то всем необходимо самоизолироваться, считает адвокат. Со своей стороны, главный редактор издания «Граты» Антон Наумлюк написал в Facebook, что в этом же СИЗО уже два дня находится еще один крымчанин, член свидетеля вот этого, значит, религиозного объединения свидетелей Иеговы, Сергей Филатов. Ранее еще, 18 мая, посольство США в Украине заявило, что обеспокоено сообщение о вспышках COVID-19 в следственных изоляторах в России, где удерживают нескольких политзаключенных из Крыма. Уполномоченный по правам человека Верховной Ради Украины Людмила Денисова опасается за жизнь крымчан, заключенных в ростовском СИЗО, где произошла эта вспышка. Со своей стороны, российские власти, чиновники, представители пенитенциарной системы подчеркивают, что все происходит в рамках российского законодательства, никаких нарушений нет, и ситуация, скажем так, под контролем. Что же происходит? Данные об этой вспышке COVID-19 в данном СИЗО города Ростова-на-Дону, все это мы сейчас расспросим еще одного эксперта программы радио «Крым Реали», Анну Клименко, главу отделения фонда «Русь», сидящая в городе Санкт-Петербурге. Анна, приветствую вас.
Добрый вечер.
Вот какой владеете информацией свежей об этой вспышке COVID-19 в данном СИЗО? Что там происходит? Можно ли что-либо как бы узнать, уточнить, что же, прояснить картину? Можно вообще, да. есть?
Вы знаете, скорее всего, никаких подробностей я не смогу рассказать, но это, к сожалению, общая картина во всей России. Потому что мы ведем мониторинг, который мы публикуем. На нас, кстати, заведено уголовное дело по поводу фейковых новостей о коронавирусной инфекции, о вспышке. И, в принципе, я думаю, что здесь картина совершенно классическая. Сразу, как только появилась информация о вспышке в Ростове-на-Дону, естественно, первым делом, как нормальный гражданин, ты заходишь куда? Заходишь на сайт ведомства, правильно? Ничего. И таких ситуаций у нас было достаточно. Поэтому информацию, которую мы получаем ее, конечно, прежде всего от родственников. Мы, конечно, ее получаем, тут нечего скрывать, от самих осужденных, заключенных, всех находящихся в разных местах лишения свободы. Официально признанные вспышки, ну, их можно по пальцам пересчитать, когда уже просто некуда было деваться, да? Это Новосибирск, это Ярославль, это Кресты в Санкт-Петербурге, и Астрахань. Вот Астрахань, она прозвучала достаточно громко. Наверное, все. То есть вы понимаете, да, на огромный материк под названием Россия информацию официальную получить от управления ФСИН, ну, практически невозможно, со скрипом. Да, еще Еврейская автономная область. То, что происходит в ростовском СИЗО, я думаю, мы будем эту информацию, конечно, потихонечку каким-то образом добывать, делать запросы, которые мы делаем постоянно, на которые мы никогда не получаем ответы, либо получаем отписки. Ну, все классически, к сожалению. Но мы следим за ситуацией, по крупицам ее собираем, и, конечно, будем любые новости будем публиковать, конечно.
Смотрите, Анна, ну это не надо быть эпидемиологом, специалистом, да, чтобы констатировать, что в любой стране, не только в России, в любой стране пенитенциарные вот эти вот учреждения, тюрьмы, СИЗО, колонии, особенно закрытые, априори закрытые, это, да, фактически идеальная среда для распространения коронавируса. Вот, наверное, вы знаете, читали в новостях, в Италии даже пошли на такой шаг, когда там был пик, а Италия, помним, это была тогда страна одна из самых, да, пострадавших от коронавируса, даже арестованных, осужденных на большие сроки по жизненному заключению лидеров мафии освобождали, под домашний арест, потому что пребывание в тюрьмах местных этих пенитенциарных, это было, угроза и им, и жизни, и окружающим, и так далее. Вот. Я к чему веду? Россия тоже весьма серьезно пострадала. Вот на сегодня 561 тысяча заболевших зафиксировано, за все время COVID-19, только за минувшие сутки 7700-900, то есть эпидемия никуда не уходит, хотя плато достигнуто, увеличивания количества случаев нет, но продолжается эпидемия довольно сильно. Вот что известно при всей закрытости данной информации, как российским властям в СИН удается уменьшить возможное негативное влияние коронавируса? Как-то, если угодно, защитить, да, заключенных? Это ихняя функция? Или тут, собственно, информации мало, и вообще информация о распространении коронавируса в России, не только в тюрьмах, колониях, она весьма, скажем так, не всегда объективная?
Не буду сейчас в эпидемиологические подробности вдаваться, учитывая, что я по образованию инфекционист, это отдельная тема для разговора. Да, и боль, и тревога, и все вместе взятое. Это сяду на конька, эфира не хватит. Я хотела бы сказать, конечно, о системе СПИН. Вы посмотрите, они опубликовали с трудом статистику, из которой просто по соотношению нам стало видно, что процент заболевших сотрудников намного превышает процент заболевших заключенных.
Интересная ситуация.
Интересная, да. Это совершенно официальная статистика на сайте ФСИН была выложена.
И сколько сейчас сотрудников администрации заболело?
По-моему, они сказали, по-моему, там было общее количество 900 с подтвержденным ковидом. Я очень боюсь наврать, но вы перепроверьте потом. Но соотношение приблизительно такое. Из них где-то 600 это сотрудники, где-то 300 это контингент. Вы понимаете, да?
Да-да.
Это вызывает, конечно, массу вопросов. Это первое. Второе. Естественно, официально, что они сделали? Прежде всего, они практически по всей России были запрещены краткосрочные и длительные свидания, были запрещены передачи и посылки. То есть люди, которые и так находятся на, так мягко скажем, урезанном пайке и в тяжелом жизненном положении, которые, мы понимаем, плохо питаются, у которых снижен иммунитет в силу нахождения, да, там, где они находятся, это люди, которые имеют очень много хронических тяжелых заболеваний. Про медицину мы тоже не будем говорить сейчас, да, ФСИН. Значит, они лишились передач, посылок и свиданий. Конечно, везде было, практически на всех сайтах региональных УФСИН было написано, что вовсю работают магазины, интернет, что они все обеспечены, что все сотрудники не допускаются с температурой, что кварцевание камер... И так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, да, что информация, поступающая с мест, она очень часто расходилась с официальным, с официальными утверждениями. Да, если рассуждать логически, чем меньше у людей контактов, тем меньше риск распространения инфекции.
Анна, я прошу прощения, вас перебью. Я нашел относительно свежие данные. Более свежих пока на сегодня, 18 июня, нет. Данные за 25 мая официальные. Данные Федеральной службы исполнения наказания России. Итак, тогда количество инфицированных в целом, как сотрудники, так и контингент, да, выражается таким образом, да, 980 было тогда. Ну, явно за это время, почти месяц, уже тысячи, наверное, конечно, уже есть точно переход этой границы. А значит, при этом осужденных из них, инфицированных, 238. То есть, получается, сотрудников администрации намного большая пропорция. Да, я вас перебил, просто уточнил цифры.
Это, да, вот, ну, я порядок, я не ошиблась.
Да, да.
Но, алло.
Да-да-да, конечно, продолжайте, да.
Да, но и самое интересное, друзья мои, они этапы не прекратили. Но откуда можно занести в СИЗО инфекцию? СИЗО, особенно СИЗО. Конечно, это этап. Конечно, это новый арест и помещение человека с воли в СИЗО. Сколько писали, сколько говорили, даже сами сотрудники ФСИН обращались, руководство, ребят, применяйте другую меру пресечения. Ведь существуют экономические статьи, не тяжелые статьи. Есть домашний арест, есть подписка о невыезде. Но нет. Но нет.
Да, Анна, смотрите, вот. И возвращаясь к этому СИЗО, с которого мы, собственно, начали, информповод для нашего разговора. Вы сами отметили, что не так много можно получить данных, собственно, о том, как содержат Эскандера Абдулганиева, Арсена Абхаирова, других заключенных, того же Сергея Филатова. Ну, а что это за СИЗО в Ростове-на-Дону? Что о нем известно? Его особенности?
А вот тут я вам хочу сказать, что с этим проблема, потому что, к сожалению... Мы их называем так, южные СИЗО. Они очень для нас малоинформативны, но мы сейчас появились очень хорошие юристы, адвокаты у нас, которые в том регионе работают, и вот сейчас мы через них пытаемся каким-то образом про них узнать. Слушайте, но что такое Юг России, да? Тут можно перечислять даже по громким делам, да, там Кущевка.
Да, знаменитое дело, да.
Конечно, поэтому южные ростовские тюрьмы – это такая особая штука, о которой нужно говорить так прям сильно-сильно подготовиться. Конечно, больше у нас информации о сибирских, поскольку у нас там, да, филиал, омские тюрьмы, конечно, Мордовия, ну, такие вот самые, да, знаковые. Конечно, это вот регион мой, северо-запад, это Коми, Карелия, это вот, ну, какие гулаговские такие вещи. А южные тюрьмы, они такие специфические. Я могу вам сказать, вот, например, Астрахань, да, этот знаменитый Белый Лебедь он называется.
Ну, это заключенные, которые к пожизненному заключению приговорены, да?
Да.
Ой,
это
не...
СИЗО.
СИЗО, где по этим делам, да.
Это СИЗО, Белый Лебедь, да. О том, что там вспышка, мы узнали от заключенных.
Угу.
И только потом они выложили официальную информацию. Но они закроются сейчас. Ну, например, у нас на фоне того, что, в общем-то, ну, окей, пусть это называют плата, у нас уже региональные СИЗО начинают снимать карантины.
Да, да. Кстати, насколько можно судить, как не относиться к нему как к деятелю политическому и так далее, Надежда Савченко во время пребывания в России, она в СИЗО Ростова-на-Дону сидела, я так понимаю, в этом СИЗО или нет, неизвестно?
Да, я думаю, что да.
В этом именно СИЗО на 15-м году пребывала.
Конечно, да, да, да.
Да, вот интересный факт.
Да.
Спасибо, Анна, спасибо вам за участие в нашем эфире, спасибо за то, что прокомментировали. Глава отделения фонда «Русь», сидящая в Санкт-Петербурге отделение, Анна Клименко была с нами в эфире радио «Крым Реали». Ну что ж, это вот все, что мы успели рассказать за это время в вечернем нашем эфире. Вот, сначала обсудили колебания цен на бензин в аннексированном полуострове на материковой части Украины в России, ну а потом рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в российских тюрьмах, в частности, в СИЗО Ростова-на-Дону, где прибывают украинские политузники. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всем вам здоровья!